Эстафета четвертого слоя. Рассмотрим теперь второй тип взаимодействия колонок с колонками. Не в пределах отдела коры, а между разными ее областями, в которых кодируются разные аспекты и уровни реальности. Например, репрезентация «круг» может такой дальнобойной связью передавать возбуждение репрезентации «лицо друга Пети». Как мы увидим, эти дальние соединения между разными участками и областями коры бывают двух типов, и двигаются они по разным горизонтальным слоям. Проще всего для примера рассмотреть зрительную кору, хотя все остальные анализаторы органов чувств работают похожим образом. Та или иная картинка, проецируемая на сетчатку, сначала проходит через реле таламуса. Тот передает сигнал по эстафете в кору. Возбуждающий сигнал из таламуса поступает в четвертый слой участка, называемого первичной зрительной корой. Там разворачивается ранее описанная битва колонок, в результате которой побеждает то или иное их сочетание. Это сочетание — первичная репрезентация зрительного объекта. Победив конкурентов, та остается в возбуждении, которое передается по эстафете в следующую область коры. Здесь возбуждающий сигнал снова усваивается четвертым слоем коры, и все повторяется. Точно так же, как таламус активирует четвертый слой первичной коры, первичная кора активирует четвертый слой вторичной коры, та активирует четвертый слой третичной коры и так далее. На каждом уровне передачи сигнала из отдела в отдел происходит одна и та же последовательность событий. Определенный набор колонок получает входящий сигнал из предыдущего отдела в свой четвертый слой. Передает этот сигнал невозбужденным колонкам-товарищам, подавляет вместе с ними конкурентов и победно отправляет собственный сигнал в четвертый слой следующего отдела. Возникает иерархия возбужденных комбинаций. Как мы услышали в предыдущей главе, само продвижение информации по цепи синапсов делает ее более обобщенной. А именно это и происходит при продвижении сигнала из одного отдела коры в следующий. Первичный зрительный отдел, например, содержит эквивалент сырых изображений в цифровой фотокамере. Колонки вторичного зрительного отдела получают сигналы сразу от нескольких колонок первичного и кодируют таким образом их обобщение, как бы сжатые файлы в формате JPEG. Отделы еще выше переходят к совсем обобщенной векторной графике, то есть к абстрактным геометрическим свойствам наблюдаемых предметов. Чем выше ступень этой иерархии, тем более общими становятся аспекты реальности, отраженные в активности той или иной колонки. Физически эта ось абстракции направлена вперед, от затылка к темени и вискам, оттуда к лобным долям. Первичная зрительная кора находится в задней части затылка и кодирует пиксели. В префронтальной коре прямо над глазами представлены самые общие, самые абстрактные аспекты нашей жизни, вроде гуманистической морали или мотивации ходить в спортзал. Помимо префронтальной коры есть еще несколько участков мозга, на которых густо сходятся сигналы из всех его уголков, и которые таким образом представляют собой своеобразные вершины абстракции, обобщающие своей активностью целые пласты сенсорной информации. Один из таких высокоабстрактных участков можно считать специализированным придатком коры, а можно — отдельной частью мозга, которая с корой тесно сотрудничает. Это гиппокамп, ответственный за запись эпизодической памяти. Извилина памяти. Что такое эпизодическая память? Это сохраненное состояние коры, то есть все, что было в ней активно в определенный момент времени. Например, состояние коры в тот момент, когда ее обладатель выиграл в лотерею. Поскольку кора устроена иерархически, то на определенном высоком уровне абстракции в любой момент времени содержится информация обо всех аспектах этого состояния — зрительных, слуховых, обонятельных, эмоциональных и так далее. Если активировать ту или иную комбинацию нейронов в этом участке высокой абстракции, можно распаковать всю остальную активность коры, ему подчиненную. Человек, выигравший в лотерею, долго будет видеть напоминание об этом событии во всем, что хоть как-то с ним связано. И вся комбинация его воспоминаний будет отражена в состоянии какого-то уровня коры на определенном уровне абстракции. К такому высокому уровню иерархии относится энтеринальная кора, участок, состоящий в тесной связи с гиппокампом и поставляющий ему почти всю информацию для запоминания. Энтеринальная кора объединяет в себе информацию практически от всех других отделов коры. То есть сохранением ее состояния можно, в принципе, сохранить целое автобиографическое воспоминание, состоящее из множества различных ощущений. Зачем же тогда нужен гиппокамп? Почему энтеринальная кора не может справиться с запоминанием памяти самостоятельно? Дело в особых свойствах гиппокампа по сравнению с остальной корой. Для обоих отделов мозга характерна синаптическая пластичность. Сила синапсов, то есть соединений между нейронами, меняется со временем в зависимости от активности этих нейронов, как в гиппокампе, так и в коре, что приводит к запоминанию. Но в коре эти запоминающие изменения в синапсах протекают крайне медленно, тогда как в гиппокампе они могут возникнуть очень быстро. В принципе, кора может запоминать и без гиппокампа, но обычно, чтобы кора взрослого человека изменила свою синаптическую структуру, она должна многократно, в течение долгого времени, подвергаться одному и тому же воздействию. Крыса без гиппокампа, вообще говоря, может научиться находить путь к спрятанной награде. Но у нее на это уходит гораздо больше попыток, чем у обычной крысы. Такое может сработать только в лабораторных условиях, но никак не в реальной жизни, где положение награды слишком непредсказуемо, чтобы тратить 30 попыток на его запоминание. Гиппокамп уже во многих случаях достаточно одного события, чтобы запомнить его в мельчайших деталях. В нем есть встроенный механизм усиления сигнала, называемый автоассоциативной петлей. Он в буквальном смысле зацикливает импульсы, отправленные ему из энтеринальной коры, так что они многократно курсируют по одной и той же цепи нейронов. Это все равно, что очень-очень быстро повторить стихотворение 1000 раз. Нейроны работают, разогреваются, конкурируют, давят друг друга, усиливают одни синапсы и подавляют другие, примерно по тем же законам, что и в остальных отделах коры. Только в условиях этой заевшей пластинки. В итоге в гиппокампе быстро формируются репрезентации событий, ситуаций и местоположений, сложных абстракций, требующих мгновенного запоминания. На самом деле гиппокампальное запоминание — гораздо более сложный процесс, включающий не только автоассоциативную петлю, а несколько входящих соединений как из энтеринальной коры, так и других участков мозга. Сложные взаимодействия между фазами разных волн активности и химическую модуляцию целым спектром веществ. Но суть остается прежней. Гиппокамп содержит гиперссылки на совокупные состояния коры. Энтеринальная кора, может, и содержит в себе почти всю информацию, доступную гиппокампу, но она не умеет так быстро меняться. В дальнейшем эти репрезентации, нанесенные энтеринальной корой на заевшую пластинку гиппокампа, выступают в качестве гиперссылок на совокупные состояния коры. Активация тех или иных нейронов в гиппокампе заново проецируется через энтеринальную кору на все подвластное ей пространство мышления. Все изображения, звуки и запахи, связанные памятью в единое целое, возбуждают свои репрезентации одновременно. Если воспоминание вызывается в памяти многократно, и кора активируется одинаковым образом много раз, то в конечном итоге и она запомнит то, что помнит гиппокамп, просто медленнее. Этот процесс называется системной консолидацией памяти. О нем часто говорят так, будто память со временем переезжает из гиппокампа в кору. На самом деле никакого переезда нет. Просто гиппокамп учится быстрее коры. А потом, если память использовать, он тренирует кору, обучая ее тому, чему научился. Второй сигнал. До сих пор речь шла только об одном из путей исследования сигналов по коре. Этот путь передачи информации пролегает через ее четвертый слой, рассекающий кору примерно пополам в горизонтальной плоскости. По нему сигнал движется от колонок, представляющих мельчайший сенсорный аспект реальности, к колонкам, представляющим ее более абстрактные, обобщенные свойства. На каждом уровне сигнал фильтруется за счет конкуренции между репрезентациями и далее отправляется на следующий уровень, постепенно продвигаясь со стороны сенсорных данных в сторону абстрактного мышления. Но помимо этого первого пути, есть еще второй, направленный в обратную сторону. как при вводе текста в телефон между человеком и телефоном устанавливается два противоположных направления передачи информации, так устанавливаются два направления передачи сигнала между двумя областями коры. Первое направление, описанное ранее, путь четвертого слоя, соответствует вводу текста в телефон. Это сигналы со стороны органов чувств, постепенно, область за областью, продвигающиеся в глубину коры. Второй же путь передачи сигнала, наоборот, направлен из глубины коры в сторону первичных сенсорных областей, то есть к органам чувств. Этот второй путь соответствует предсказаниям, которые телефон делает о вводимом в него тексте. Как телефон предсказывает то, что в него сейчас введут, так и эти обратные сигналы в коре предсказывают, какую сенсорную информацию сейчас принесут входящие сигналы. Разница только в том, что в телефоне это предсказание осуществляется на одном уровне, а в коре — на нескольких уровнях одновременно. На примере ввода текста в поисковик мы представили себе 3-4 уровня обобщения, а в мозге их могут быть тысячи. Каждый из них — отдельное поле битвы репрезентаций. На одном круг бьется с квадратом, а на другом — Александр Сергеевич Пушкин с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. На каждом из уровней местные, победившие в текущих условиях комбинации колонок, транслируют свои сигналы не только уровнем выше, но и уровнем ниже. Эти сигналы, поступая на другое поле битвы, могут усилить там того или иного соперника. Если прямой путь от частного к общему — это данные извне, то обратный путь от общего к частному — это ожидания, которые помогают нам анализировать эти входящие данные. Например, если лицо друга Пети издалека кажется размытым, то зрительных сигналов недостаточно, чтобы отличить круг его лица от квадрата. Но ожидание, что у людей не бывает квадратных лиц, а друг Петя должен вот-вот прийти, усиливает из двух конкурирующих репрезентаций именно круг, и лицо Пети собирается в правильную геометрическую форму. Иначе говоря, активность вышестоящих репрезентаций меняет расклад сил в конкуренции нижестоящих. И так происходит на всех уровнях абстракции одновременно. Вот оно, иерархическое предсказание, которое я пообещал сделать главным принципом организации всей коры. Этот обратный сигнал, двигающийся в менее абстрактном направлении, проходит мимо четвертого слоя, по которому сигнал двигается в сторону повышения абстракции. Вместо этого предсказательный сигнал продвигается по периферийным слоям, первому и шестому. Благодаря этому два разнонаправленных пути исследования информации не сталкиваются друг с другом. Один движется по сердцевине коры, все время возвращаясь в четвертый слой, а другой движется по периферии, с обеих сторон сердцевины. Но, будучи независимыми в горизонтальной плоскости, они влияют на одни и те же вертикальные колонки. Ведь те работают как единое целое. Каждая колонка принимает в расчет как восходящие, так и нисходящие сигналы, и на их основании шлет сигналы одновременно вверх и вниз. Всю кору таким образом можно представить как огромную ступенчатую пирамиду, зиккурат абстракции, в которой положение той или иной колонки определяется ее соединениями. Каждая ступень получает сердцевинные сигналы снизу по иерархии и периферийные сверху по иерархии. Сигнал снизу несет возбуждение, вызванное органами чувств. Сигнал же сверху помогает интерпретировать этот сигнал, избирательно подавая стимуляции определенным колонкам и одновременно тем самым подавляя их конкурентов. Например, на шумной вечеринке отдельные слова и фразы сливаются в стену звука. И разобрать чужие разговоры может быть очень трудно до тех пор, пока кто-нибудь в другом конце комнаты не произнесет ваше имя. Этому есть соответствующее название — коктейль-эффект. Если бы наше восприятие состояло только из восходящих сигналов, то не было бы никакой разницы, что именно говорят люди вокруг. Либо вы их слышите, либо вы их не слышите. Но восприятие состоит в равной степени из сенсорных сигналов и предсказательных сигналов. Мы не просто анализируем звуки из внешней среды, мы постоянно ищем в этих звуках знакомые паттерны, выхватываем из них то, что ожидаем услышать. В стене звука содержится совершенно неперевариваемое количество информации. Чтобы эту информацию использовать на практике, мозг должен заранее знать, что в ней искать. Избирательно стимулируя сверху только часть возбужденных звуком корковых колонок, нисходящий предсказательный сигнал фильтрует все ненужное и концентрируется на том, что максимально релевантно вашему сознанию. А что может быть релевантнее для человека, чем его собственное имя? Так же, как сенсорные сигналы могут быть сильнее и слабее, так и предсказательные сигналы могут отличаться по своему влиянию на восприятие. Некоторые предсказания сильнее других. Например, особое место в человеческом восприятии занимают предсказания лиц. Мы их видим везде. Если абстрактная геометрическая фигура хотя бы чуть-чуть напоминает лицо, нам подсознательно начинает казаться, что на нас кто-то смотрит. Есть психологические эксперименты, в которых людям подсовывают две точки, симметричные относительно центральной оси, и люди, как по волшебству, сразу становятся щедрее и ответственнее. Данные на эту тему разнятся. Некоторые ученые утверждают, что никакого эффекта всевидящего ока на самом деле нет. Другие считают, что он заметен только тогда, когда люди замышляют что-то недоброе. Склонность во всем видеть лица в нас заложена генетически. Но по большей части предсказания, к которым склонен каждый человек, определяются его личным опытом, то есть памятью. Если много ходить в церковь, то во всех случайных событиях будет видеться рука Бога. А если много смотреть телевизор, то мировой заговор. С этим связан хорошо известный любому ученому-экспериментатору феномен предвзятости подтверждения. Человек обращает гораздо больше внимания на факты, подтверждающие его мнение, чем на факты, ему противоречащие. Большинство научных работников искренне хочет, чтобы их работа была честной и объективной, но сохранять беспристрастность в научной работе гораздо сложнее, чем может показаться. Эксперимент — это обычно проверка гипотезы, то есть идеи, возникшей у ученого. Разумеется, ему хочется, чтобы его идея оказалась верной. Это подсознательное стремление невероятно живуче, и избавиться от него сознательным усилием просто невозможно. Поэтому при планировании многих экспериментов, скажем, клинических испытаний лекарств, в них включают элемент слепоты. Экспериментатор осознанно избегает знания о том, кто из пациентов получает лекарство, а кто плацебо, чтобы нечаянно не повлиять на результат. Сила предсказаний может меняться не только долгосрочно, как в случае профессии или вероисповедания, но и краткосрочно. Это замечательно иллюстрируется, например, выражением «у страха глаза велики». Если ребенка напугать страшной историей, то ему потом будет трудно заснуть, потому что в колыхании занавески будет видеться злой вампир, а в шорохе ветра слышится дыхание чудища под кроватью. Бывают и менее эмоциональные ситуации. Когда хочется есть, мы обращаем повышенное внимание на еду, а когда хочется пить — на жидкости. Когда мы влюблены, глаза будто притягиваются к знакомому имени или прическе чужого человека, отдаленно напоминающей об объекте нашего чувства. Журналистка и популяризатор науки Ася Казанцева рассказывает, что когда она бросает курить, сознание подсвечивает прожектором каждый хабарик под кустом и вообще любую светлую линию отдаленно сигаретных пропорций. Вот же он, наш витальный ресурс. Подними же его скорее. В общем, предсказание, то есть нисходящий поток информации в коре, это как бы палка, которой мы щупаем реальность в интересующих нас местах, чтобы получить из нее наиболее ценную для нас информацию. Два огня. Подведем итог. Есть два независимых способа, позволяющих проследить иерархичность коры. Первый, функциональный, это работа Пенфилда и его последователей. Если стимулировать разные точки коры пенфилдовским сапёрам или если записывать их активность в зависимости от разных стимулов, то становится понятно, что они образуют систему многоуровневой абстракции. Например, зрительные области, реагирующие на элементарные визуальные стимулы, постепенно сменяются зрительными областями, реагирующими на обобщенные категории предметов. То есть иерархию можно увидеть, ничего не зная о строении коры и просто тыкая в разные точки электродами. Второй способ — анатомический. В этом случае все наоборот. ничего не спрашивая у пациентов и ничего не зная о функциях разных участков коры, их все равно можно выстроить в многоуровневую пирамиду, если просто проследить, какими типами соединений, восходящими или нисходящими, связаны разные ее области. То, что две эти иерархии, функциональная и анатомическая, идеально соответствуют друг другу, на мой взгляд, один из самых впечатляющих фактов, известных нам про собственный мозг. Кстати, с точки зрения взаимодействия разнонаправленных сигналов, весьма любопытна моторная кора. Ее принципиальное анатомическое отличие от других участков коры заключается в том, что у нее нет четвертого слоя, а значит и восходящего потока сигналов. Можно сказать, что моторная кора — это особая форма сенсорной коры, в которой есть только нисходящий поток. Сигнал к движению — это предсказание действия, которому в моторной коре ничего не противостоит. В соседней премоторной коре уже есть четвертый слой, готовый к принятию восходящих сенсорных соединений. Этим и объясняется тот факт, что зеркальные нейроны, живущие именно в этой части мозга, активируются как при собственном движении, так и при чужом. В первом случае это результат работы нисходящего потока, во втором — восходящего, начинающегося в глазах. Восходящие сенсорные сигналы хаотичны и неполноценны. Если бы нам было нужно каждый раз с нуля анализировать зрительную или слуховую информацию, то мы бы ничего не слышали и не видели. Нам бы приходилось долго и тщательно рассматривать самые простые предметы, чтобы составить о них адекватное представление. Мы же реагируем на стимулы, длящиеся мгновение, как будто мы эти предметы разглядели во всех деталях. При игре в баскетбол, например, вам не обязательно внимательно разглядывать мяч каждый раз, когда он летит в вашу сторону. Сенсорный сигнал из бокового поля зрения дает мозгу исключительно размытую, фрагментарную информацию, нечто вроде «большая быстрая клякса сбоку». Большая быстрая клякса сбоку может теоретически обозначать «мяч», а может, ворона, или, допустим, Ашан 31 декабря. Но предыдущий опыт позволяет вышестоящему отделу мозга спросить у нижестоящего, а не мяч ли это? Потому что еще более вышестоящий отдел спрашивает у него, а не в баскетбол ли мы играем? В рамках этой глобальной презумпции баскетбол, мяч и клякса мгновенно находят общий язык, потому что в подавляющем большинстве случаев при игре в баскетбол большая быстрая клякса сбоку соответствует именно мячу. За годы тренировок между вышестоящей репрезентацией мяч и нижестоящей интерпретацией большая быстрая клякса сбоку установилась более сильная связь, чем между кляксой и вороной. Поэтому интерпретация мяч своими нисходящими связями поддерживает кляксу, а клякса своими восходящими связями поддерживает мяч, и все альтернативные интерпретации подавляются. В такой одновременной многоуровневой подгонке сенсорного мира под ожидание и заключается вычислительная мощь коры больших полушарий. Пожалуй, самое сногсшибательное свойство коры — это то, что ей совершенно все равно, какие именно сигналы анализировать и интерпретировать. Ярче всего это иллюстрируют эксперименты на крысах, которым имплантируют искусственные органы чувств. Например, камеру для инфракрасного зрения. Для этого вовсе не требуется тончайшими приборами соединять в точных комбинациях миллионы нейронов. Они сами соединятся так, как нужно. Достаточно взять инфракрасную камеру и соединить ее электродами с крысиной корой. Поначалу, конечно, крыса ничего инфракрасного видеть не будет. Электроды будут посылать импульсы в кору, вызывая там случайные сигналы. Но постепенно крысиный мозг научится сопоставлять эти случайные сигналы с другими органами чувств и отшлифует их синаптические соединения таким образом, чтобы они не противоречили друг другу. Искусственный орган чувств окажется встроенным в корковую модель мира точно так же, как обычные глаза или уши. В конце концов, крыса научится использовать новую информацию, чтобы ориентироваться в темноте. По-видимому, с этой универсальностью коры во многом связан эволюционный успех млекопитающих как группы. Во времена динозавров нашим ночным предкам приходилось полагаться на скудные сенсорные данные — запахи, шорохи, дуновения. Кора помогала объединять и интерпретировать все эти крупицы информации в единую картину мира, и быстро в ней ориентироваться. Когда нептичьи динозавры вымерли, млекопитающие получили доступ к широкому спектру освободившихся экологических ниш, а кора — к широкому спектру богатой сенсорной информации. Благодаря способности интерпретировать что угодно, кора одинаково хорошо подходит для эхолокации, как у летучих мышей и дельфинов, и для осязания, как у мышей или кротов, и для зрения, как у приматов или опоссумов. Кора — это универсальная машина понимания реальности. С ее помощью мы, млекопитающие, захватили весь мир. По Платону зрение представляет собой слияние двух видов огня, одного, излучаемого предметами, и второго, исходящего из глаз. Согласно современным представлениям, зрение представляет собой слияние двух потоков информации, одного, основанного на сигналах сетчатки, и другого, направленного в противоположную сторону. Разница лишь в том, с какой стороны от глаз происходит слияние двух огней.